Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Эпиграф к воспоминаниям Николая Сергеевича Георгиевского, первого регента хора Храма Христа Спасителя, который провел от организации до звания хора патриаршим по благословению святейшего патриарха Алексея II. То есть это было заслуженное звание. От ноля и до вот такого звания. Я считаю, это проделан был довольно большой путь. Творческий и художественный. Это является моим вступлением к тем мемуарам, которые я пишу.
Дорогие братья и сестры, мы предлагаем вам цикл воспоминаний профессора Николая Сергеевича Георгиевского, первого регента Патриаршего кафедрального храма Христа Спасителя в Москве. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня я приветствую нашего уважаемого гостя Николая Сергеевича Георгиевского, автора, который принимал участие неоднократно в передачах «Радио Радонеж». Я никогда не забуду интервью, которое Николай Сергеевич любезно дал нашей радиостанции о церковном пении. Мы говорили тогда о традиции, о культуре пения, о наших выдающихся музыкантах, дирижерах, о церковных хорах. Сегодня Николай Сергеевич любезно согласился принять участие в передаче. И мы прежде всего поздравляем Николая Сергеевича Георгиевского с 65-летием со дня рождения, с 40-летием регентской деятельности и с 60-летием клиросного послушания. Николай Сергеевич, неужели с 5 лет вы...
С 5 лет я был зачислен в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского на дирижерско-хоровое отделение, которым руководил Александр Сергеевич Степанов, который был сам участником всех поездок синодального хора в виде мальчика, который ездил в Италию, ездил в Рим, ездил вот в известнейшую поездку синодального хора в 1911 году в советское время. Он был хормейстером, главным хормейстером Большого театра, потом театра Станиславского и Немировича Данченко. Он создал русскую республиканскую хоровую капеллу, которая носит имя сейчас Александра Александровича Юрлова, моего преподавателя по институту. И, наконец, он был заведующим хоровым отделением в этой вот самой центральной музыкальной школе при консерватории для особо одаренных детей, которые имели всегда абсолютный слух и почему-то по этой категории и старались в эту школу брать. Это было очень привилегировано и интересно, потому что самая первая школьная форма была именно в ЦМШ до того, как она появилась в государственной школе вообще. То есть это был как бы лицей, куда ходили дети высокопоставленных чиновников, министров и таких очень видных деятелей советской эпохи. Вот в этой атмосфере я учился, а жил я в христианской православной семье, где мой дорогой отец сочетал в себе многие качества не только преподавателя высшей математики, но еще и личного библиотекаря святейшего патриарха Алексея I 45-го года, потом псаломщика патриарших домовых крестовых церквей, где мы общались с святейшим патриархом Алексеем I 25 лет, то есть все его годы правления русской православной церкви в бушующем море атеистического государства, где идеология церкви была чужда и вредна. И вот в этом, так сказать, конгломерате мне приходилось жить и учиться, и смотреть на тех людей, которые были вокруг святейшего патриарха Алексия, незаурядной и великой личности, которая своим участием в управлении церковью сумел продолжить линию святейшего патриарха Тихона и Сергия и провести церковь без всяких расколов в бушующем море не только атеизма, но и вот всяких конфронтаций, которые были. И церковь занимала, конечно, двусмысленное положение в том плане, что нужно было жить в атеистическом государстве, выживать. И в то же самое время на межконфессиональной и международной арене, если можно так выразиться, обязательно содействовать миру, добру и правде. Что и было сделано даже в тех нелегких временах, которые совсем недавно были, так много стоили и так были быстро позабыты.
Николай Сергеевич, я хочу, чтобы вы, как человек, непосредственно соприкоснувшийся с той эпохой, вы счастливую жизнь видели в церковном плане, как мне сейчас кажется, потому что вы видели святейшего Алексея I, святейшего патриарха Пимена, святейшего Алексея II. Это были все-таки совершенно другие люди, люди той эпохи, потому что сейчас многие обвиняют, в том числе и святейшего патриарха Алексея I Симанского, во всяких прегрешениях, которые свойственны обычным функционерам, особенно людям из партаппарата, упрекают церковь в сотрудничестве с властью, в том, что она заискивала перед властями. Мы должны, мне кажется, правильно расставить акценты. И, как сказал недавно один из наших авторов, когда мы касались личности покойного митрополита Петерима Нечаева, владыка Петерим именно и велик тем, что он сумел находить правильный фарватер в этой сложной ситуации политической. С одной стороны, это был человек церкви, а с другой стороны, он никаких уступок властям все-таки, по большому счету, не сделал. Как церковь жила в те годы? Вы сказали, что было сложно. Но что это за сложности? Ведь, по всей видимости, они не выносились на широкое обсуждение.
Сложности были во всем, буквально. И нужно было именно так реагировать, чтобы не загнать церковь в катакомбы официальную. Мы знаем, что существовала и существует истинно православная церковь, так называемая катакомбная, которая не имела ничего общего с официальной церковью, которая входила в контакт с государством, выполняла какие-то просьбы государства на международной арене, что несомненно. И вместе с тем это была единственная степень выживания. Как сказал еще святейший патриарх Сергий, невозможно даже представить себе огромную русскую православную церковь, загнанную в угол и лишенную возможности давать своим чадам духовное утешение в виде исповеди, благодати причащения, отпевания и всего того, что несет с собой духовно церковь. Такая огромная, самая большая в мире православная церковь, какая есть, это наша русская православная церковь. И я с гордостью могу сказать, что в каких странах я бы не был, если я вижу православную церковь, будь то Греция, будь то Израиль, будь то Турция или что-то еще, я не могу перечислить даже все, потому что если я вижу какую-то достойную в церкви икону или достойную лампаду или что-то еще в виде, скажем, кадила, я знаю, это русское. Потому что лучше нашего нет ничего. И также пение. И также состав молящихся. Как разваливаются в стульях греки там и все прочие, как наши благоговейно стоят. Неудивительно, когда восточные святейшие патриархи приезжают к нам в гости с визитами или так далее, они всегда восхищены тем отношением русского православного народа к своей церкви, к своим святыням, которые у нас во все времена, и трудные, и нетрудные, и легкие, и всякие. Конечно, сегодняшний день даже отдаленно сравнивать невозможно с тем, что мы видели и пережили. Начиная от того, что, конечно, все мы были людьми, ненужными государству в идеологическом плане, и тем удивительнее было то, что люди шли в церковь, рискуя многим, скажем уж так. И вместе с тем, ведь если я вспомню, что каждое венчание, крестины и отпевание были записываемы в определенный реестр по паспортам и документациям, и потом на работе имели люди проработки всего этого. То есть они имели крупные неприятности, что они обратились к попам по тем или иным возможностям. Вот даже это в 60-е годы при Хрущеве, последнем, наиболее глупом и наиболее тупом и наиболее тяжелом прессинге на церковь, ощущалось нами в полной мере, включая также и оплату нашего труда по 19-й статье налогообложения, где 81% отдавался в пользу государства. То есть шкала была такая, что чем больше человек получал, то он должен был отдавать не то что 50%, вплоть до 81%. Ну и кроме того, конечно, мы платили по тем кварталам, как они говорили, по 3 месяца за то, что мы не наработали, мы обязаны были заплатить налог. И если мы не платили его, то нас автоматически увольняли. Кроме того, так как я занимаюсь пением и регенством с 69 года, то я ощутил на себе всю прелесть эту. И если хор вдруг начинал петь классику, петь стройно и хорошо, то стоящий представитель райкома в каждой церкви сигнализировал о том, что попы активизировали деятельность. И что нужно или выгнать регента, или распустить хор, или перевести настоятеля куда-нибудь и так далее, и так далее, и так далее. А кроме того, что такой был праздник Пасхи, светлый, прекрасный праздник, когда сперва в крестные ходы летели камни, бутылки, тухлые яйца, помидоры и так далее, а потом, в конце концов, когда французскому посланнику, по-моему, попали, это я имею в виду Богоявленский и Лоховский собор, где мы всегда встречали Пасху вместе с святейшим патриархом Алексеем I и выходили за ним вместе с семьей Остаповых в притвор, когда крестный ход шел вокруг освятейшей по болезни ноги, очень тяжелом артрите, давно не мог обойти вокруг. Тогда был преосвященный Пимен, Тульский и Белевский, а сперва епископ Дмитровский. И после вот этого попадания сразу был контраст, потому что был протест заявлен советскому правительству об этом инциденте, и улицы стали пустынные. И такое стало впечатление, что ты идешь на какое-то запрещенное мероприятие, и как бы тебе оттуда не выйти. И помню, как комсомольцы раскачивали верующих, как они мешали совершению богослужения. Да кто сейчас из священнослужителей молодого поколения представляет себе это? Что он должен был являться на ковер к Портайгеносу определенному и докладывать ему все и так далее, и так далее. Лично мне предлагали бросить церковь и предлагали быть руководителем ансамбля или Дальневосточного военного округа, или группы советских войск в Германии, или в Польше. Они говорили, ну что вы, талантливый человек, получивший образование в советской школе, льете воду на мельницу наших идеологических врагов. И когда я отказался, то они вписали меня в свой реестр опасных. Так я и шел с этим клеймом вместе. То есть он церковник такого, как вам сказать, упертого плана.
Трудно представить действительно это все. Об этом рассказывал, в частности, главный регент Троицверговой лавры, отец Матфей Мармыль, когда он с группой священников и семинаристов в 60-е и 70-е годы сопротивлялся вот этому давлению комсомольцев, изнутри которой раскачивали толпу, гармошки играли в храмах во время пасхального богослужения. Но, тем не менее, мы говорим о пении. Мне вспоминается почему-то статья «Слово святейшего патриарха Алексея Симанского» о церковном пении, где покойный святейший сравнивает церковный хор и поющих в нем с ангельским служением. И он пишет о том, что пение предполагает настрой молящихся на молитву. Именно это является определяющим для богослужения, потому что поющие уподобляются ангелам Божьим. Сегодня церковное пение претерпевает, как и все остальное, наверное, и в церкви в том числе, различные изменения. Какие-то эволюционные процессы идут. Николай Сергеевич, вы были регентом главного храма России, храма Христа Спасителя, и вы наверняка можете правильно оценивать состояние сегодняшнего церковного хора.
Я был его организатором в 1998 году я организовал хор кафедрального патриаршего собора по благословению святейшего патриарха Алексея II. То есть начинал с самых истоков, когда еще цементная пыль стояла в воздухе Преображенской церкви Нижней храма Христа Спасителя, а храм Христа Спасителя только строился. И мы слышали, как громадные блоки с грохотом ставят там. Это было время подъема, это все-таки хорошее было время, когда люди верили в то, что будет все очень хорошо, и многие люди жертвовали. Надо сказать, и иногда это были какие-то концессии, там, и люди достаточные, а иногда это были бедные люди, отдавали последнее, что у них было, потому что сама по себе тема воссоздания храма Христа Спасителя в Москве символизировала как бы воскресение душ, воскресение Христа в душе каждого с Христовым учением. Вот это ассоциировалось. Не мне рассуждать, произошло это или нет, но мы старались изо всех сил. 7 Пасхах и 7 Рождеств я провел в храме Христа Спасителя. И семисвечник у престола. Я считаю, что я достойно отправил свое дело. Потому что бывает так, что крест становится настолько непосильным. Причем этому помогают очень темные силы, которые есть и которых сбрасывать невозможно, если бы кругом нас были ангелы, которые оказывали бы только помощь и так далее. Люди мешали как могли, и такие люди есть, которые целеустремленно, настроенно и, я бы сказал, очень безжалостно делали свою неприятную черную работу. И это является таким моментом, который, я бы сказал, к сожалению, негативно действовал не только на меня, не только на хор, не только на общую обстановку, а на все вместе взятое. Трудно что-либо сказать сейчас, но можно сказать, что мы сделали, что могли. Мы съездили в Италию, в Рим и в Милан, и там были очень хорошие представительские концерты нашего хора, которые я сопровождал пояснениями, проводя параллель искусству итальянского архитектурного наследия в виде нашего московского Кремля. И архитектура, и прикладное искусство, которое пришло к нам как из Рима, так и из Византии, ибо русский человек старался на украшение своей родной церкви бросить самое лучшее. И когда мы знаем, Византия пала, а все восточные церкви стали очень маленькими, то все взирали с большим упованием и утешением на Русь. Третий Рим, два Рима пало, третий Рим Москва есть, четвертого не бывать. До постулата графа Уварова, это православие, самодержавие, народность, вот до этого был вот этот самый такой основополагающий фундамент строительства нашего государства при симфонии церковности и государственности в едином лице. Что касается упреков каких-то там в адрес святейшего патриарха Алексея I, то я могу ответить словами святейшего патриарха Пимена в ответ на его реакцию на письмо Солженицына. Побывал бы он в моих шлепанцах хотя бы полчаса. То есть вот этим все и сказано. Тот тяжелейший патриарший крест, который и сейчас-то тяжел, невероятно, в те годы он был, по-моему, тяжелее придумать сложно. Отсюда у нас священный мученик, патриарх Тихон, конечно, который в своем настоловании сказал слова, что я приемлю свиток, где печаль и горе и слезы, и должен съесть его. И прекрасно понимали, что мы существуем в пасти красного дьявола, как говорили тогда. Это действительно было так. Ибо церковь была той костью в горле, которую ни проглотить, ни выплюнуть было невозможно. И вот это вот состояние постоянного прессинга, постоянной подозрительности, что тебя подсматривают, подмаргивают, подслушивают и так далее, оно, естественно, было и на самом деле, скорее всего, что. Потому что я прекрасно знаю, что все эти моменты были и в патриархии, и среди других товарищей в рясах, и так далее. Так что это ничего нового для нас нет, ибо мы должны уповать на то, что каждое наше слово, слышит Господь Бог, и Он есть главный критерий того, что мы скажем и как мы скажем. И Бог сердцеведец знает, что мы можем сказать одно, а думать другое. Не по словам, а по плодам. А плоды у нас есть и добрые, и слава Богу, что они есть, и что Господь Бог дал нам возможность их проявить, а людям увидеть. Я считаю, что в то время, когда я возглавлял хор Храма Христа Спасителя, многие люди сумели душевно обратиться к Богу во время молитвы. А это и есть главное. Это и есть цель спасения и жизнь каждого регента. И так и должно быть.
Вы слушали передачу из цикла «Эпиграф к воспоминаниям». У нашего микрофона был первый регент хора Патриаршего кафедрального храма Христа Спасителя в Москве профессор Николай Сергеевич Георгиевский. Продолжение этого цикла в наших ближайших эфирах.
Покров Божией Матери над православной монархией в России. Практический атеизм православных и атеизм диалектического материализма. Причины крушения православной монархии в России в 1917 году прежде всего духовного порядка. Самое главное, что было в нашей истории в 20-м столетии и что сейчас происходит, это атеизм и его война против церкви. Есть атеисты на деле, которые думают, что они верят в Бога, но которые отрицают его существование всеми своими поступками, всей своей жизнью. Этот практический атеизм поклоняется миру, власти, деньгам. Есть такие атеисты, которые думают, что они не верят в Бога, но которые на самом деле бессознательно верят в Него, потому что то, что они отрицают, не Бог, а что-то другое. Они не Бога отрицают, а свое ложное представление о Боге. Есть абсолютные атеисты. Они действительно отрицают существование Бога, в которого веруют верующие. Бога-творца, промыслителя, спасителя и отца, имя которого бесконечно выше всякого имени, какое мы можем произнести. Поэтому они вынуждены совершенно изменить свою систему ценностей и уничтожить в себе все, что может напоминать им об отвергнутом имени. Они избирают путь вседозволенности, сознательно выступая против божественной правды и небесной красоты. Есть атеизм полного отвержения самой идеи Бога, которая замещается пустотой. Самое страшное, что существует сейчас в мире, это философия пустоты, которая, естественно, заполняется самой страшной чернотой. Такой атеизм может быть поверхностным и, так сказать, эмпирическим. В течение столетий он создает пустоту в центре мира мысли. Так что человеческая мысль развивается уже не вокруг идеи Бога, а вокруг пустоты. Такой атеизм еще не ставит своей целью изменить этот мир. Единственная его забота – дать возможность человеку жить комфортабельно в эмпирической свободе, то есть сделать все, что ему нравится. Однако этот атеизм полного отрицания может быть глубоким и даже мистическим. Так что пустота, которую он создает в центре всего, распространяется повсюду, по всему миру мысли, и опустошает его весь без остатка. И свобода, которую он провозглашает, абсолютная независимость, род божественной свободы, и человеческое «я» не находит лучшего способа самоутверждения, чем свободное отрицание всего, например, самоубийство Кириллова в «Бесах» Достоевского. Есть такой атеизм, который ведет активную войну против всего, что мы называем Богом. Это скорее антитеизм, чем атеизм. Антитеизм антихриста. Он делает отчаянную, если не сказать героическую попытку перестроить в соответствии с этим перманентным состоянием войны против Бога весь человеческий мир мысли и всю шкалу духовных ценностей. Этот атеизм обнаруживается в трагическом атеизме Ницше или в атеизме экзистенциализма Сартр, Камю и так далее. В конце концов, суть атеизма сводится к простому. Дорогая уму атеиста старая плоская шутка, что научное объяснение мира избавляет от существования Бога, сегодня уже не звучит. Она и раньше для умных людей не особенно звучала. Мы помним высказывания великих ученых прошлого на эту тему. Только малое знание удаляет от Бога, а большое только приближает к Нему. Ньютон. Я много знаю, верю, как простой бретонский крестьянин. Если бы я знал больше, я верил бы, как простая бретонская крестьянка. Пастер. Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не Бог философов и ученых. Паскаль. Однако всякая апелляция к науке и все так называемые философские аргументы для атеиста – второстепенная защита, неопределяющий мотив. Пусть они не выдерживают никакой критики, атеисты не держатся за них. Почему? Ради чего он делает так? Ради акта внутренней свободы, в которую вовлечена вся его личность. Исходный пункт абсолютного атеизма фундаментальный акт нравственного выбора, свободное самоопределение, то, которое было у падшего Деницы и у падших с ним ангелов. Жить, как я хочу, ничем не ограничивая себя, пусть это будет разврат, убийство, магия, вот высшая свобода, которая провозглашается сегодня. Современный атеизм, в котором совмещаются одновременно все виды атеизма, уже показывает в полноте и еще не так покажет, что значит ничем не ограничиваемое зло. И здесь атеизм становится сатанизмом. Что же нам делать, в конце концов? Как нам противостоять этому злу? Как раз в тайне атеизма и заключен ответ. В самом жестоком проявлении абсолютного атеизма нужно увидеть по-своему чудесное, безжалостное, мстительное зеркало практического атеизма слишком многих верующих, которые лгут своей вере. Как раз поэтому, может быть, Господь попустил все потрясения, все бури, и впереди нас ждут еще большие. Господь все посылает ради нашего блага, и все, что происходит в мире, должно напоминать об этой тайне. Не являемся ли мы практическими атеистами, вследствие чего и умножается зло? В абсолютном атеизме прежде всего может быть плод осуждения Богом практического атеизма, отражение гнева Божия по отношению к нашей неверности Ему. Если это так, то единственный способ избавиться от абсолютного атеизма – избавиться от атеизма практического. Кому не ясно, что внешнего, декоративного христианства недостаточно теперь для мира? Вера должна стать реальной верой, практической, живой. Верить в Бога, как говорят святые отцы, должно означать жить так, чтобы жизнь не была бы возможной ни на один день, если бы Бога не существовало. Будем помнить всегда, что Господь все содержит, помнит о каждом человеке. Как говорит святой Иоанн Златоуст, Бог попускает злу раскрыться до последнего предела, чтобы дать проявить себя свободе всякого разумного существа, чтобы испытать нашу верность Богу в самых отчаянных обстоятельствах, и чтобы потом явить свою всепобеждающую силу и могущество. Да, любящему Бога все содействует во благо, и чем больше скорби, тем больше ждет нас вечность и утешение. Но и земная надежда на воплотившегося Бога могла бы стать оживотворяющей силой современной истории, в невозможном для человека, но не для Бога, возрождение России. А теперь на что надеяться? Вот рухнул марксизм-ленинизм, и что мы получили? Все чаще можно слышать из уст не только простого народа. Недолго мы радовались. Человеческое общество не может существовать без устремленности к будущему, без надежды. Где теперь этот выход к будущему? Как пароль повсюду звучит одно слово «рост». Но все чаще оно звучит как насмешка. Разве это слово выражает обещание, надежду? У политика в голове одно – предстоящие выборы – в то время как государственный человек должен хотя бы маломальски заботиться о будущем поколении. Общество без проектов строительства лучшего будущего неизбежно заболевает страхом замкнутого пространства. Вместо прежней естественной преемственности – бесконечный конфликт поколений. Говоря о будущем, люди всегда исходили из надежды. А теперь на что надеяться, если вместо прежней веры в социальную справедливость нам предлагается жить как дикарям, где каждый торопится урвать свою часть добычи? Вообще, в нравственном плане всех приучают жить хуже дикарей, а тогда жизнь по совести и стыду, что ни говори, в основной массе народа считалась нормой. Иные богословы даже писали в журнале Московской патриархии, что между христианскими заповедями и нравственным кодексом строителей коммунизма есть немало общего. Таковы сегодня сетования многих людей, далеко не разделяющих заблуждения идеологии коммунизма. Поистине, новые заблуждения, поставленные на место прежних, не могут помочь. Недостаточно освободиться от прошлых исторических иллюзий. Но что делать? Сожалеть о мессианских временах? Вздыхать об утраченной надежде? Иронизировать над ностальгическими утопиями? Если исторический проект потерпел крушение, надо понять почему. Если принцип надежды был извращен, следует определить, что послужило этому извращению. Или еще раз стать перед выбором между тиранической, по возможности, эсхатологией и исполненного страха подчинением установленному беспорядку. В 20 веке две тоталитарных системы, Сталин и Гитлер, надругались каждая по-своему над тем, что именуется надеждой человечества и ее ценностями. Промыслом Божиим инфернальная матрица всеохватывающей тоталитарной системы не отпечаталась благодаря Второй мировой войне. Что касается ленинско-сталинского тоталитаризма, тысячу раз писали, как марксизм изуродовал христианскую идею устремленности к всемирному единству и равенству. Это была обезьянья, дьявольская пародия на евангельские тексты, например, второе послание апостола Петра. «Мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». В этом смысле марксизм можно рассматривать как христианскую ересь или кровавую подделку под христианство, ибо движущей силой коммунистического учения было возвещение спасения бедных. Потому социалистическую эсхатологию некоторые ставят в число секулярных, следовательно, еретических религий, которые заняли в душах миллионов людей место изгнанные из них веры, устремляя в далекое будущее с идеальным общественным порядком, который и есть спасение человечества. Наше размышление можно продолжить. Философия истории Гегеля, из которой родился коммунизм, в ленинской диалектике последних времен и идеальном коммунистическом обществе нельзя не увидеть учение блаженного Августина о граде Божием, призванном вытеснить однажды град земной. Бесконечная разница заключается в том, что Ленин сделал из обещанного града абсолют, получил химически чистый результат, оправдывающий все, в том числе самые худшие средства. Диктатура пролетариата должна была обеспечить строительство из самого капитализма, идеального града, избавленного от противоречий буржуазного общества. У блаженного Августина, напротив, два града должны быть переплетены до парусии, то есть до конца времен. Хотя град земной возвещает о граде небесном, он остается несовершенным, он носитель греха. Таким образом, ленинская ересь заключалась в абсолютизации временного, приводя с неизбежностью к преступлению. В этом и состоит его дьявольское подражание христианству. В феномене тоталитаризма, который являют политические религии, нельзя не увидеть ряд гностических ересей, достигающих своего предельного раскрытия в истории. столь же очевидна эсхатологическая карикатура нацизма, хотя и в другой форме, но с не меньшей пародией на спасительные обетования Евангелия. Здесь обещание всеобщего спасения, прежде всего от всемирной сатанинской тирании иудеев, радикального всепланетного атеизма и осуществления мечты о тысячелетнем царстве под властью новой элиты народа господ. Однако, в отличие от ленинизма, обещание спасения у Гитлера направлено в иную сторону, к тому, что можно назвать реконструированное прошлое. Это германское язычество с его нордическими легендами и мифами. 50 веков Ветхого Завета и 20 веков Нового Завета должны быть вычеркнуты из памяти с тем, чтобы возродился Рейх с первоначальной дионисической силой. Речь шла не только об искажении надежды на будущее, но и о том, чтобы повернуть историю вспять. Гитлеровская идеология, сколь бы ни пыталась она представить себя научной и технической, была своего рода машиной времени, непрестанно возвращающей мир к прошлому. Говоря о необходимости уничтожения христианского наследия, Гитлер включал в это уничтожение идею способности к совершенствованию мира. По его пониманию, мир, управляемый сильными, не может никогда измениться. Это то, что он повторял в 1941 году. Земля продолжает вращаться вне зависимости от того, человек убивает тигра или тигр убивает человека. Сильнейшие утверждают свою волю. Таков закон природы. Мир не изменяется, его законы вечны. Как узнаваемы сегодня эти акценты? Искушение Христа. Еще раз о марксизме и христианстве. На свою победу над сатаной на горе искушения Христос явно ссылается в притче о сильном человеке, который был связан. Народу, который спрашивает его, как и какой силой он изгоняет бесов, Христос отвечает: «Никто не может войти в дом сильного и взять его, если прежде не свяжет его». Христос знает, какой путь ему предстоит. Он принимает его. Три искушения соответствуют своей последовательности трем главным искушениям иудейского народа в пустыне – искушение манной, чудесами, идолами и золотым тельцом. В них проекция и пророчество о будущей истории человечества. Но там, где Израиль пал, Христос устоял. Во всех этих трех искушениях есть одна общая черта – они все предлагают ложное мессианство. С этим ложным представлением о Мессии Господь встречается в течение всего своего служения. В пустыне оно обозначилось в предельной степени. После 40-дневного поста Господь взалкал. Дьявол предлагает ему повеление камням в пустыне стать хлебами. «Если ты Сын Божий». Он хочет испытать силу того, кто получил это обетование во время крещения. Господь не допускает мысли использовать свою власть над миром в своих целях. Он отвергает такую мысль. Никогда он не употребит эту власть, кроме как для служения другим. Станут ли эти чудеса знаменем духовных благ, которыми он пришел напитать людей? Некогда иудеи, страдая от голода в пустыне, приняли дар манны. Моисей предостерегал их от жадности ко всякого рода материальным благам. «Не хлебом единым жив человек». Господь отвечает сатане теми же самыми словами. «Голод, который он пришел утолить, — голод слышания Слова Божия». В своем ответе Господь не только не открывает врагу своего божества, но отождествляет себя с человечеством. «Не хлебом единым жив человек». Придет день, когда Христос еще раз испытает голод. Ученики принесут ему пищу, и он ответит им: «У меня есть пища, которой вы не знаете. Моя пища есть творить волю пославшего меня». Во втором искушении дьявол предлагает Христу совершить зрелищное действие, которое могло бы завоевать ему огромную популярность среди народа. Броситься в пустоту с высоты. С изощренным лукавством сатана цитирует 90-й псалом, имеющий мессианский смысл. В нем Господь обещает своему праведнику защиту и помощь ангелов. Когда-то в пустыне Иудеи бросили такой же вызов Богу. Если он не пошлет им немедленно воду, они усомнятся в нем. Манны они приобрели вкус к чудесам. Моисей дал им воду, источив ее из скалы, но он сурово обличил этот жестоковыйный народ. «Не искушай Господа Бога твоего». Господь отвечает этими словами Моисея на искушение сатаны. Он отвергает это предложение. Он не попросит у Бога для себя чрезвычайной защиты, которая бы поставила его в необычное положение всех людей. Не раз Господь будет искушаем своими совопросниками. Фарисеи будут требовать от него знамени в удостоверении того, что он Мессия. Он не уступит им никогда. Третье искушение связано непосредственно с политическим мессианством. Некая гора, сатана, господствующий над всеми царствами. Ожидание Израиля обретало множество аспектов, но большинство иудеев надеялись на торжествующего и победоносного Мессию, который восстановит царство Давида и через это откроет для них всемирное господство. Программа величественна, но она не имеет ничего общего с тем, что пришел принести Христос, слуга Иеговы и Сын Человеческий. Когда восторженная толпа хочет сделать его царем, он удаляется. И когда в Кесарее Петр пожелает противопоставить себя страждущему Мессии, Христос решительно отвергнет его: «Иди за мной, сатана!» Столь же решительно обращается он к Искусителю в пустыне. Евангелие соединяет захват власти с поклонением сатане. Да, Христос назовет сатану князем мира сего. Апостол Павел ассоциирует его также с политической властью и силами зла, поскольку политическая власть связана с силами языческого мира и идолами. Говоря о мудрости Божией, он подчеркивает, что никто из властей века сего ее не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Когда-то, прежде чем войти в обетованную землю, иудеи были искушаемы хананейскими ваалами, золотым тельцом. Моисей со всей решительностью отверг их: «Господа Бога твоего бойся, ему одному служи». Христос избрал не земные блага, но нищету. Он избрал не земную славу, но смирение и уничижение. Он не избрал идола политической власти. Он предпочел быть осужденным неправедно, как царь иудейский. О власти. Есть в Евангелии замечательное повествование об исцелении слуги сотника Господом Иисусом Христом. Сотник, римский офицер, приходит ко Христу и говорит, что слуга его болен. «Я приду и исцелю его», — сразу же отзывается Господь. Сотник отвечает: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». И Христос с удивлением говорит о том, что и в Израиле не нашел он такой веры. «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». Исцелил слуга сотника в тот же час. Вот такой простой рассказ который Христос завершает словами, что многие народы придут с востока и запада, язычники, не знающие Бога, и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства будут изгнаны вон, во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Нас поражает смирение римского офицера-язычника, который принимает то, что книжники и фарисеи, учители Израиля, не могут принять — власть Христа. «Ибо я и подвластный человек, — рассуждает сотник, — но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди и идет, и другому приди и приходит, и слуге моему сделай то и делает». На основании этого сотник делает вывод о том, что власть Христова распространяется очень широко. Он понимает, что власть, которую имеет он, римский воин, дана ему от римского кесаря, и он не своей властью исполняет то, что с такой готовностью, в свою очередь, исполняют его подчиненные. Слыша о чудесах Христовых, о его власти над болезнями, разрушительными стихиями, над самой смертью, этот человек задумывается о том, как велика должна быть власть того, кто силой Божией совершает невозможное. Он простирает эту власть до тех пределов, где действует власть самого Бога. Этот рассказ об исцелении слуги сотника заставляет нас задуматься о том, как должны вести себя те, кто находится под властью, и как должны вести себя те, кто облечен властью. Евангелие говорит о значении власти государства. Как мог этот сотник-язычник понять то, что не постигли учителя израильские? Почему Христос говорит: «И в Израиле не нашел я такой веры»? Как понимает римский офицер то, о чем пишет апостол Павел, что власть государственная, в частности римская власть, установлена для того, чтобы быть орудием в руках промысла Божия, чтобы спасти мир от распада? «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Если бы не было государственной власти, — учит апостол Павел, — мир разлетелся бы вдребезги. Это очень хорошо знают те, кто хочет разрушить какое-нибудь государство, а затем и погубить народ. Разрушить власть — значит создать в мире хаос. Священное Писание учит нас, что всякая власть Богом установлена. Противящийся власти противится самому Богу и навлекает на себя гнев Божий. То есть, независимо от того, кто находится у власти, христиане призываются к послушанию этой власти как Божьему установлению. И неважно, сознательно или бессознательно действует власть в исполнении этой божественной функции – хранение мира от хаоса, христиане призваны помогать ей в этом очень важном служении, даже если у власти Нерон, гонитель христианской церкви. Когда же власть заставляет христианина поступать против веры и правды, справедливости и совести, то подобает нам услышать Слово Божие, которое говорит, что мы должны слушать больше Бога, нежели человека. В подобных случаях послушание власти становится непослушанием Богу. Во всех остальных случаях мы призваны исполнять это, быть послушными. Когда это послушание подлинно, Бог открывает самого себя за исполнение его заповеди. Именно это произошло с простым офицером-язычником, за его глубокое понимание и смирение. Евангелие об исцелении слуги сотника заставляет нас задуматься также и об ответственности тех, кто у власти, потому что офицер-сотник сам облечен властью и понимает, как распространяется эта власть. Все мудрецы говорят о том, что прежде чем управлять другими людьми, нужно научиться управлять своими собственными страстями. Это понимают даже язычники. Христиане же говорят об этом более глубоко. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Кто Христов, тот должен плоть свою распять со страстьми и похотьми, если он хочет исполнять власть по-настоящему, в Боге, по-христиански. Совершенно ясно, что недостаточно высокой личной нравственности, чтобы облеченной властью, например, в церкви, мог ее осуществлять. Недостаточно священнику или епископу быть просто благочестивым. Он должен иметь еще другие дары, потому что от него зависят пути других людей. Требуется и рассудительность, и такое послушание Божией власти, знание воли Божией, которое обретается подвигом. Велика ответственность облеченного властью за то, что происходит с народом. Святые отцы говорят, что правитель даст ответ перед Богом за то, что, например, он не защитил свой народ во время опасности, по малодушию или еще по каким-либо причинам. Он даст ответ перед Господом, если вовлечет свой народ в несправедливую войну. Как страшно бывает наказание за пролитие невинной крови даже одного человека. Сколь более страшное наказание бывает тогда, когда льется кровь многих и целого народа, потому что безответственно поступает его правитель. Власть, данную ему Богом, он обращает против Бога и против людей, которые верены ему. За злоупотребление властью приходит новое зло. По этой причине бывают восстания, взрывы народной ярости. Даже сама природа иногда, кажется, восстает пожарами, землетрясениями, бурями и предупреждает, что власть попирает основы жизни, справедливости, порядка, на которые она должна опираться. Безбожный правитель причиняет зло не одному только человеку, а целому народу. Этим злом может быть пропаганда греха, совершаемая по попустительству государства, уготовление вечной гибели для миллионов душ человеческих. И здесь ответственность правителя возрастает в еще большей степени, чем тогда, когда льется невинная кровь. Святитель Тихон Задонский пророчески говорил о том, что не только власть, но и те, которые подвластны, ответственны за все, что происходит в Отечестве и в мире. «Приходит время, — говорит он, — когда не только каждый человек должен молиться о своих личных грехах, принося Богу покаяние, но весь народ должен сказать: «Мы согрешили пред Тобою, Господи, все мы совершили беззаконие, все мы виновны пред Тобою». В чем виновны? В убийстве царя, помазанника Божия. Не обязательно непосредственным участием в преступлении, но глубоким равнодушием к тому, от чего зависели, и, наверное, до конца истории будут зависеть судьбы миллионов. Именно поэтому мы получили власть, которая попирает все основы правды и справедливости. Пока не будет в нас осознания тех простых истин, которые осознал язычник-сотник, мы не приблизимся к Богу. Власть установлена Богом. Это Божье установление. И дай нам Бог молиться о том, чтобы Господь просветил наш ум и нашу волю, чтобы мы, молясь святому царю-страстотерпцу, принося покаяние вместе с нашими отцами, как говорит святитель Тихон Задонский, с которыми мы согрешили, получили от Господа великий дар исцеления и помилования, безнадежно болящих от раков наших и всего нашего народа.